этот батюшка выходит с подполозок и идет в храм, заколачивает там окна фанеры, чтобы сквозняки дождь не задували, и начинает служить, и люди собираются. Храм открывается сам собой, людьми просто открывается. Люди туда приходят. А немецкие власти на это смотрят сквозь пальцы, потому что, как бы, ну зачем им лишний повод для скандала с местным населением? Как бы, ладно там. Особой пропаганды не ведутся, пусть молятся. Потом уж, когда мы войну кончим, тогда уж разберемся. Так вот, поэтому на оккупированной территории в первый период войны открывалось очень большое число храмов. А затем, когда, ну, во-первых, уже для коммунистической партии в Москве уже встал вопрос. Слушайте, а как же действительно все-таки, вот мы видим, религиозность людей растет, это факт, пусть печально для коммунистов, но факт. А как же вот сейчас мы начнем освобождать, скажем, пойдем вперед, а что нам с этими храмами делать? Если мы будем их закрывать, это еще вопрос, как население все это воспримет. Значит что, давайте тоже до победы подождем, пусть останутся открытыми. И вот поэтому в Советском Союзе сложилась такая интересная религиозная карта, что, вот скажем, до Сибири немцы не дошли, да? Слава Богу, конечно, но поэтому в Сибири, на Урале, сколько храмов было на пересчет? Пальцев одной руки хватит, чтобы все храмы Урала назвать, какие действовали до 1988 года. Вот. А в европейской части России, там, где немцы были, там храмов открылось много. Там их порядка 30 тысяч храмов открылось, представляете себе. А затем война кончилась. Эти храмы существовали какое-то время. Но затем, вы помните, уже Хрущев обещал построить быстро коммунизм. При коммунизме попов быть не может. Это тоже было сказано. И поэтому началась уже война, новая война с церковью. И тогда при нем свыше 20 тысяч храмов были закрыты. 20 тысяч храмов, десятки монастырей. В военные годы и в послевоенные годы открылось 8 семинарий в Русской Православной Церкви. 5 из них тоже были при Хрущеве закрыты. В общем, как бы началась война с последствиями войны. Кроме того, у немцев все-таки была своя религиозная политика на оккупированной территории. И главная цель была такая, конечно, ни в коем случае не допустить, чтобы, во-первых, церковная жизнь находилась хоть в какой-то связи с Московской патриархией, и, во-вторых, желательно вообще раздробить на части всю церковь, поссорить между собой, потому что, конечно, раздробляя власть. Вот. И поэтому тогда они создали Украинскую православную церковь, независимо от русской, Белорусскую церковь, Эстонскую церковь, чего там только не создавали. И вот что печально, это то, что сегодня вновь уже новые политики в этих новых государствах пробуют делать то же самое. Раздробить церковь. Понятно почему? Потому что ты отделил и уже начинаешь, можешь как-то уже прижимать, командовать и так далее. И вот вы знаете, мне рассказывал Глеб Рар, может кто из вас знает, это такой довольно известный был радиокомментатор на радио «Свобода». Он православный христианин, русский человек, из первой еще эмиграции. И вот он рассказывал мне, как его 2 года назад его выгнали с радио «Свобода», хотя он там 40 лет работал. А выгнали его за одну передачу. Он просто взял нацистские документы о религиозной политике на территории Советского Союза и зачитал их. И слишком было понятно, что сегодня действительно очень похоже на то, что планировалось тогда происходит. И за это его выгнали. А затем наступил 43-й год, год перелома. И вот здесь, знаете, в истории церкви всегда есть много причин, которые действуют. Ну, знаете, вот ведь о каждом событии в нашей жизни можно сказать, что вот ну так получилось, потому что ну так получилось. А можно сказать, потому что, наверное, в этом воля Божья такая была. Ну вот, для примера. Вот однажды стоят, это где-то 50-е годы, стоят Бор и Гейзенберг, то есть два крупнейших физика современности, создатели квантовой механики, стоят в Копенгагене, на берегу моря, у порта, и беседуют о соотношении научного познания мира и религиозного познания мира. И Гейзенберг говорит, вот видишь, вот сейчас входит в порт корабль. Вот почему этот корабль оказался здесь? Его движение можно объяснить двумя способами. Во-первых, можно сказать, что этот корабль устроен так-то, в нем есть такой двигатель, в этом двигателе горит такое-то горючее, оно рождает такое-то движение, приводит в движение поршни, поршни придают вращение на винт, винт вращается так-то, и в силу таких-то законов гидродинамики корабль поэтому толкается и идет сюда. Можно так объяснить движение этого корабля. А можно объяснить иначе. Можно сказать, что этот корабль пришел сюда, потому что он был зафрахтован для того, чтобы из Копенгагена взять груз пшеницы и отвезти, например, его куда-нибудь в Англию. Вот первый образ объяснения будет научным, второй религиозным. Потому что религия говорит о смысле. Ради чего? Вот происходит что-то в жизни людей, в принципе, в жизни каждого человека. Можно сказать, что вот со мной это произошло, потому что какие-то причины были. А можно сказать иначе. Со мной это произошло для того, чтобы в будущем я что-то смог сделать. Или, напротив, чтобы я чего-то не смог нехорошего сделать. И так и в жизни церкви. Можно историю церкви изложить как историю политической партии. Вот, смена иерархов, такие-то отношения с властями, такие-то законы и так далее. Только одно в этой истории останется непонятно. Почему иерархи менялись, власти менялись, народы менялись, страны менялись, а церковь осталась той же за 2000 лет? Это останется странно, конечно. Так вот, историю церкви можно излагать так, а можно излагать и иначе. Можно говорить о том, что была некоторая Божья забота о церкви. Христос сказал: «Созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот в 43-м году произошло событие, которое стало переломным в истории церкви. Произошла вторая встреча митрополита Сергия и Сталина. Первая встреча была в 39-м году. Она мало известна, то есть обе эти встречи мало известны, но первая была просто вот, знаете, какой-то очень странной, хотя, может быть, очень значащей. Ничего, если я немножко в прошлое уйду. Вот. Значит, Сталин приказал привести к себе митрополита Сергия. Он работал по ночам, значит, что это ночью происходит. Ну, представляете себе, митрополит Сергий живет, человек много же арестован, и вдруг ночью к нему стучатся: собирайтесь. Все, едем. Куда едем, человек? Привозят в Кремль. Ждите. Стоит, творяется вдруг, через час ожидания творяется дверь, входит в Сталин. Смотрит на него и задает только один вопрос. Скажите, а почему Вселенская Патриархия находится не в Москве, а в Константинополе? Да. Митрополит Сергий как-то что-то пробует отвечать, но Сталин не слушает, тут же уходит. Ну, говорят, это его известная была привычка тоже, вот так ошарашить собеседника вопросом, чтобы посмотреть, как он будет реагировать в неожиданной ситуации. Но, знаете, может быть, стоит что-то более серьезное. На самом деле, тот вопрос, который Сталин задал в 39-м году, он это реализовал в 48-м. У него после войны начинают действительно всерьез появляться планы о том, чтобы Москва стала всемирным центром православия. И тогда проходит здесь даже как бы собрание всех патриархов, было в 48-м году в Москве. Вот, это очень интересное событие, но попозже, может, о нем поговорим. А вот вторая встреча, уже когда идти на разговор, 43-й год, сентябрь. Вот, уже после летних битв. Явно, что война переломлена. Явно, что Россия начинает побеждать.